К исходу седьмого дня, пройдя сосновый лес, мы поднялись на вершину холма. Здесь Карл Великий сотворил первую свою молитву на испанской земле. И латинская надпись на древнем обелиске просила, чтобы в память этого события все проходящие прочитали вслух или про себя «Сальве Регина». Мы с Петрусом вняли этому призыву. Потом мой спутник велел мне в последний раз повторить упражнение. Было ветрено и холодно. Я начал было отнекиваться, уверяя, что еще рано, всего часа три, но Петрус попросил меня не возражать и делать, что говорят. И я опустился на колени. Все шло обычным порядком до тех пор, пока я не простер руки, представляя себе солнце. И в тот миг, когда огромное светило заблистало передо мной, почувствовал, что вхожу в небывалый экстаз. Моя человеческая память стала медленно гаснуть, и я уже не выполнял упражнения, но будто и в самом деле превратился в дерево. И был доволен этим, более того, счастлив. Сияющее солнце вращалось вокруг своей оси. Такого ни разу не бывало прежде. И вот, широко раскинув ветви, на которых ветер потряхивал листву, я замер на месте, мечтая лишь никогда больше не сходить с этого места. Тут я ощутил какое-то прикосновение, и тотчас, в долю секунды, стало темно. Я немедленно открыл глаза. Петрус похлопывал меня по щекам, тряс за плечи. «Не забудь, зачем ты сюда пришел», — сердито повторял он. «Не забудь, что тебе предстоит еще очень многое познать, прежде чем ты найдешь свой меч». Я сел на землю, дрожа от пронизывающего ветра. «Так всегда бывает?» «Почти всегда», — ответил Петрус. «Особенно с такими, как ты, с теми, кто, пленяясь деталями, забывает о главном». Он достал из рюкзака и надел свитер. Я тоже натянул рубашку поверх футболки с надписью «I love New York». Вот бы не подумал, что в самое жаркое лето за последние 10 лет, так, по крайней мере, утверждали газеты, буду страдать от стужи. Плотная рубашка спасала от ветра, но все же я попросил Петруса прибавить шагу, чтобы я мог согреться. Дорога шла под уклон, и идти было легко. Я высказал предположение, что так замерз, потому что питались мы очень неосновательно, ели рыбу, дикие плоды. Петрус объяснил мне, дело не в том, просто мы поднялись довольно высоко в горы. Шагов через 500 дорога делала поворот, и мир внезапно преобразился. Перед нами простирались плавные всхолмления необозримой долины. А слева дорога вела вниз, туда, где метрах в 200, приветливо дымя печными трубами, раскинулся чистенький приветливый городок. Я ускорил шаги, но Петрус удержал меня, полагая, что сейчас самое время научить тебя второму таинству рам, сказал он, садясь на землю и жестом предлагая мне сделать то же. Я повиновался, хотя и не без досады. Маленький городок с дымящими трубами неодолимо влек меня к себе. Я вдруг вспомнил, что целую неделю не вижу людей и либо ночую в чистом поле под открытым небом, либо иду с рассвета до заката. Кроме того, у меня кончились сигареты, и приходилось курить ужасающий табак, из которого Петрус сворачивал себе самокрутки. Это в 20 лет хорошо есть ничем не сдобренную рыбу и на ночь забираться в спальный мешок. Но здесь и сейчас, на пути Сантьяго, все это требовало значительных усилий. Нетерпеливо дожидаясь, когда Петрус свернет самокрутку, я мечтал согреться стаканчиком вина в таверне, до которой было минут 5 ходьбы. Но Петрус явно не мерз в своем свитере, сохранял спокойствие и рассеянно оглядывал огромную равнину. «Ну, как тебе переход через Пиренеи?» — осведомился он чуть погодя. «Очень мило», — ответил я. не желая продолжать разговор. «Должно быть и впрямь очень мило, раз вместо одного дня мы потратили 6.